Программу транслирует компания «Ситивизор».
Разбор полета.
21 час и 5 минут в Москве. Добрый всем вечер. Ирина Воробьева, Оксана Чишет. Программа «Разбор полета» напоминает программа о людях, о решениях, которые эти люди принимают, и о мотивах, которыми они руководствуются.
У нас сегодня в гостях доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, полномочный представитель правительства в высших судебных инстанциях Михаил Борщевский. Михаил Юрьевич.
Добрый вечер.
Здрасте. Это не особое мнение, нет. Это программа «Разбор полета». Рада вас видеть в галстуке, несмотря на то, что в моем эфире я не очень люблю, когда вы галстук носите. Вот, но...
Ну, у вас и память.
Очень хорошая память.
У меня
хорошая память на галстуке. Вот, но на самом деле у нас есть традиционный вопрос программы, с которого мы начинаем. Это вопрос о самом тяжелом решении, таком самом сложном, который вам приходилось принимать. Больше всего раздумывал.
Как только возникает вопрос самый, начинаешь перебирать в памяти много решений. Наверное, самое сложное все-таки решение было. Наверное, было два. Все-таки вот я выделил, они из разных областей. Одно это в 89-м году, когда фонд Сороса и культурная инициатива Раисы Максимовны Горбачевой набирали первую группу советских юристов для стажировки в США, принять решение, ехать или не ехать.
А там надолго?
6 месяцев.
6 месяцев.
Нет, проблема была не в том, надолго или нет, а проблема была в том, что я как-то всегда увлекался историей и очень хорошо знал, что было с нашими инженерами, которые в 1939-1938 году поехали учиться в Германию.
Ну, вы сравните, только это же 89-й уже. Да. Как-то совсем другие атмосферы стоят.
Вы не забудьте, что после 89-го еще был 91-й и 93-й. И все могло повернуться, идет 6-й, все могло повернуться очень по-разному. И там сегодня хорошо, в 16-м году, улыбаться над раздумьем 89-го.
А то есть могло аукнуться обратно?
То есть, ну, родители мои были вообще категорически против. Вот. Да, в общем, все были против.
Угу.
Что там? Но родители были против именно потому, что они хорошо помнили историю, так сказать, советских инженеров, поехавших на стажировку в Германию. Вот. А второе сложное решение, оно касалось другого, совершенно другой области. Это где-то лет 10 назад, даже чуть поменьше, наверное, осознать, что дочь старшая имеет право жить по-своему.
А как же она заявила об этом праве?
А дело в том, что заявила. Вопрос был не заявление, а вот надо просто было понять, что... Это довольно сложная мысль для многих родителей, у которых, так сказать, вырастают дети... Что, да, ты хочешь им счастья, но что такое счастье? Это они решают сами. И что твои представления совершенно не обязательно должны соответствовать их представлениям. И очень было сложно понять это и перенестись на 20 лет назад, представить себя в этом возрасте, вспомнить, как ты относился к мнению родителей, и понять, что все, отпусти, отпусти. Вот это было такое, ну, сложное решение, которое потребовало очень много и размышлений, и нервов. Но я думаю, что оба решения были правильными в итоге.
Это было про дочь, про Наталью, да?
Да, да.
А в чем тогда противоречие заключалось в вашем понимании счастья с дочерью?
Ну, это большой комплекс вопросов. Ну, например, там, естественно, что создавая фирму 25 лет назад, я очень хотел, чтобы Наташка ее возглавила. А Наташка решила, что она заниматься правом не хочет. Это не ее, не хочет. Хотя, пока она занималась, она стала партнером фирмы, она очень успешным была адвокатом, просто суперуспешным для ее возраста. А потом сказала, все, не хочу. Вот. И, понимаете, когда ты мечтаешь о том, что борщевские партнеры, коллеги адвокатов, борщевские партнеры, там переживет поколение. Знаете, я проходил стажировку в Америке, в школе, я ее вспомнил, в то время, когда фирме было 125 лет. Она носила имена 4 юристов, в разное время ее возглавлявших. И вот я представлял себе, как там через 100 лет, в день создания фирмы, на моей могиле соберутся адвокаты этой фирмы, и возглавлять ее будет кто-нибудь из моих внуков. Потом пум, и все.
Не получилось.
И все.
Слушайте, а если в другое решение возвращаться, 89-го года стажировка, так вы уже приняли решение все-таки ехать?
Да.
А какой аргумент победил? Вот, почему все-таки не? Все же против, родители против, страшно.
Я вас, может быть, удивлю. Я довольно давно выработал себе один принцип. Если все, или подавляющее большинство, что-то делают, этого делать не надо. Что-то считают, это мнение ошибочно. Ну, вот поэтому я не попал ни разу ни в МММ, ни в Хопер, ни в, там, в что там еще
было. Властелин, да? Или как-то.
Властелина, да. Вот. Если все это делают, я этого делать не буду точно. Неважно, как я оцениваю перспективы. Я просто этого не буду делать, потому что это делают все. Или подавляющее большинство. Значит, это либо ошибка, либо тебя в итоге на конце, поскольку делают все, тебя наколят, мягко скажем. Вот. И именно потому, что все были против, я понимал, что это правильное решение. Да, рискованное, но это было правильное решение. Тут не надо путать, да, когда все против, чтобы ты выбросился из окна с пятого этажа, да, это одно. Вот. Когда я создавал фирму, это был 90-й год, все были против. Я был очень успешным адвокатом. К тому времени, так сказать, я входил в такую неофициальную золотую пятерку, хотя по возрасту мне еще лет 20 надо было подождать, пока в нее войти. И все крутили пальцем у виска, зачем тебе это надо? Тебе-то зачем это надо? У тебя все в полном порядке. Все были против. Был один человек за. Феликс Ломович Кейфиц. Вот. Значит, все были против.
То есть для того, чтобы принять решение сделать что-нибудь рисковое, вам нужно обязательно какое-то противодействие?
Ну, наверное, да.
Что это такое, азарт?
Да, 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 адреналинчику хочется. Адреналинчику.
Когда в 89-м все-таки вы полетели в Штаты, ну, все-таки это компания, там, которая представляет Боинг, кого только нет, прочее. Страшно было вообще? Ну, гиганты же, вы же, наверное, вообще не очень представляли, что вы там увидите.
Я вообще себе не представлял, что я там увижу. Вообще не представлял. Это была чистой воды авантюра, как мне тогда казалось. Но хотелось, во-первых, еще надо понимать одну вещь. Мы очень много слышали про Америку, но совершенно себе ее не представляли. И я хотел посмотреть, а что это такое? Это первое. Второе, ситуация в Советском Союзе была такая, что кто его знает, надо было посмотреть, а что, если вдруг, может, там и семью-то перетащить и остаться.
Были мысли.
Была такая мысль. Ну, скажем так, у половины нашей группы это была просто цель, а у меня была мысль посмотреть. Вот, приехав оттуда, еще там, месяца через три, я сформулировал такую довольно афористичную мысль. Эмиграция никогда, а к эвакуации надо быть готовым. Ну, только тогда поймите психологию 89-90-го годов. Эмиграция никогда не стала это понятно. Вот. А к эвакуации надо быть готовым. Вот. А, потому что вы еще были очень молодыми в 90-м году. 90-91 год, то есть ГКЧП, в принципе, никому, для меня не было удивлением ГКЧП. Было понятно, что-то должно произойти.
А вы в 91-м были у Белого дома?
Я не очень люблю это рассказывать в подробностях. Но, скажем так, я был на стороне Белого дома. Физически меня там не было, но о моей причастности к защите Белого дома через три года мне рассказал Коржаков. Что меня очень сильно расстроило, удивило, что я думал, что все, что я сделал, это, так сказать, никто не знает. Вот. А...
Не узнаем, я так понимаю, вы нам не расскажете. Все, ладно, не будем мучить. Хорошо. А почему в какой-то момент отказались брать уголовные дела?
Скажем так. Это был 85-й год. В 84-м я защитил кандидатскую. И на тот момент времени в России было три крупных специалиста по наследственному праву. Извините за нескромность, я в том числе. И где-то 84... Причем один был преподаватель и ученый, один был нотариус. И в 85-м они оба умерли. И я оказался, в общем, таким... На меня был большой спрос.
Эксклюзив.
Да, по наследственным делам. Значит, это была одна причина. Меня, что называется, катило абсолютно. Ну, я ввел не только наследственные, но я, в общем, гражданский. А вторая вещь... на меня психологически невероятно давил лязг решеток в бутырке в матросском тишине. Когда я приходил под защитным, вот хлопанье решетки, и особенно в бутырке, там ты входишь, у тебя первая дверь хлопает за тобой с металлическим щелчком, хлоп, ты отдаешь удостоверение на вахте, и перед тобой железная решетка открывается со скрипом. Кижает в сторону.
Какое? Мне кажется, вы лукавите. Лукавите.
Нет, нет, нет. Никакого лукавства. Плюс запах кислых щей, который там стоял. И вы знаете, я верю в биоэнергию. Вот. Ну, все, что... Вот есть хорошее понятие. Намоленное место, да? Я человек неверующий, но иногда, заходя в старый храм, в старую синагогу, в старую мечеть, вот что-то... Какая-то благость, вот какая-то расслабуха. В новодел нет, абсолютно никакой реакции. Но это положительная энергия. А есть места с отрицательной энергией. Вот я однажды зашел в одно место, в одну комнату, мне показывают, я смотрю, и мне там плохо. Мне физически плохо в этой комнате. Когда я вышел, мне сказали, что это был кабинет Берия.
Я же говорю, впечатлительно.
Да? Нет, я не знал, я это почувствовал.
Часто с адвокатами случается.
Вот так же и в тюрьмах. Там стены пропитаны горем. И эти стены отдают эту энергию. По крайней мере, я ее чувствовал. То есть, у меня не было необходимости, с одной стороны. А во-вторых, ну... И вообще, зачем козе баян, если она так веселая? У меня было все в порядке с гражданскими делами. В виде человеческого горя, лишнее человеческое горе.
Ну, как-то казалось же, изначально профессия адвоката с этим связана. Все имеют право на защиту, да? И это всегда почти связано с чьим-то горем.
Правильно, это правда. С проблемой, как минимум. Но есть адвокаты, которые специализируются на уголовных делах. И есть адвокаты, которые специализируются на гражданских делах. Сегодня появились, которые специализируются на налоговых, или на хозяйственных, или на финансовых. То есть, есть определенная специализация.
А получается, что к 90-м вы уже подошли с твердым ощущением того, какими делами вы занимаетесь. Более того, вы поняли, что вы хотите этим заниматься в своей фирме после Штатов. А как вы тогда, в тот момент, на границе этих двух десятилетий, определили ту самую линию, которая там вот между эвакуацией и эмиграцией? Да? Вот вы говорите, что в эмиграцию нет, а в эвакуацию, возможно, да. А как понять, что пора решать эвакуироваться?
Ну,
там, в общем, все как-то понятно.
Я же сказал, что я увлекался всегда историей. Накануне 17-го года, в 15-16 году, все было понятно. 1900, я имею в виду, в России. Все было понятно. Как в Германии все было понятно в 38-м, в 37-м, даже в 35-м. Вот. Это ты чувствуешь в атмосфере. Ты чувствуешь атмосферу? Я это чувствовал, по крайней мере, мне кажется, что я это чувствовал.
А в 90-е к вам в адвокатское бюро ваше приходили люди, которые вы сразу с порога понимали, что он бандит или еще какой-нибудь такой? И приходилось отказываться?
Ну, отказывали мы довольно многим. Понимаете, тогда это же был годы, когда бандиты становились предпринимателями. Многие бандиты становились предпринимателями.
Ну, не страшно,
это первое. Второе, кого мы называем бандитами? Те, кто убивал, насиловал, грабил, это одна линия.
Убивал и грабил.
Нет, это нет, таких, наверное, не было. У тех, кто убивал и грабил, нет. Это криминалитет.
Скажем так, человек, который покупает сахарный заводик, а значит, соплеменник по сделке, который не хочет его продавать за нужную цену, тю-тю.
Это попозже появилось, в середине 90-х.
Угу.
Знаете, когда была шутка, что автомат Калашникова – это калькулятор для окончательных расчетов. Нет, это было попозже. Это попозже. Я имею в виду тех, кто цеховики, то есть, которые были криминалом, отсидевшие за это, валютчики, которые вот по 88-й, если память не изменяет, шли за фарца, спекулянты, которые за спекуляцию садились. Вот эти вот люди, то есть, уже, может быть, и они отсидели, но они сели вот по таким статьям. И они уходили, теперь стало это то, что раньше было преступлением, стало легальным бизнесом. Вот и такие, наверное, были. Но в основном ведь я же занимался бизнес-адвокатурой, начиная с 85-го, наверное, года. Закон о кооперации. Закон о кооперации, особенно с предприятиями, закон о кооперации, я не помню, 85-86 год. Вот. И основной же контингент тех, кто пошел туда, это были первые, на первом месте комсомольцы. Значит, райкомы, обкомы комсомола, ребята. Это даже все очень началось. ВГТНК, временные, что-то там, трудовые, молодежные коллективы, вот комсомол начал их создавать, и из них очень много вышло предпринимателей, в частности, Ходорковский, например.
Как раз хотел сказать,
в частности,
наверное,
да.
Много комсомольцев.
Да, вот. Но много было комсомольцев. Потом на втором месте это были военные. Лейтенанты, младшие лейтенанты, капитаны, уже в армию уже на армейскую зарплату уже было нельзя. Очень много военных было. И на третьем месте студенты-медики.
Внезапно они что не делали? Не ноги знаю. Отрезали? Что?
Нет, нет, они уходили в... Первые кооперативы были шашлычные и цветочные. Первые. Вот. А потом уже пошло, так сказать, пошли, ну, много позже пошли компьютерные, шубные кооперативы.
Ну, вот я просто почему спрашиваю, но есть же люди, которых, ну, как сейчас жаргонное слово произнесу, западло защищать.
Конечно.
И вот так далее. Вот конечно. Это какие люди для вас в 90-е, например, были?
Были, конечно.
Вот это какие люди? Это кто?
Ну, категории,
ну, какая-то категории,
да. Или это
они...
персональные вещи?
Нет, это я не могу сказать, не берусь определить категорию, родовые признаки дать не могу. А индивидуально приходил человек, и я вижу по речи, по его отношению к адвокату. Что я плачу бабки, а ты давай танцуй. Вот, ну, условно говоря, да, все, от винта, сразу.
Угу.
Сразу от винта. Вот, вообще вопрос, чем приходили? Когда приходили по принципу, как кого кинуть, наколоть, вот, нет, не интересно. Ну, совсем не интересно. Ну, знаете, девушки, не готов сейчас вот так определить. Нет, я вообще уже мог выбирать. Я в основном общался с теми клиентами, с кем мне было интересно.
Вообще у вас уже база
интересно
была,
общаться,
да.
Понимаете?
А какие вообще решения вынужден принимать человек, который основывает и пытается сделать рабочую структуру, да, первую юридическую компанию частную?
Очень много было решений. Основная проблема первые лет пять у меня была найти секретаршу.
Ну, серьезно,
это было невозможно.
А где вот это вот выпускница филологических факультетов?
Ничего, не, все не катило.
Нет. Скажите, если жена браковала.
Это было невозможно. Тебя. Что?
Жена браковала?
Нет, абсолютно. Это было невозможно. Была самая дефицитная профессия. Если секретарша говорит, что она увольняется, все, кранты. На втором месте были уборщицы. На третьем месте были водители, шоферы. Это был ужас.
Где трудность-то?
Вот я говорю, что вот вы живете в другое время. Не было безработицы. Это первое. И второе. Люди в те годы, в 90-е, в начале 90-х, еще действовали все эти отраслевые НИИ, в которых как бы платили зарплату. Люди боялись уходить в частный бизнес. Просто боялись. Все работали за какие-то гроши. Но вот на госслужбе.
Стабильненько,
на госслужбе. Еще не было же приватизации. Еще все были гастрономы, те самые рюмочные, пельменные, мосодежда, вот там, мосхлеб. По то время, кстати, я вспомнил, был хороший анекдот. В Москве мосхлеб, мосмолоко, мосодежда. В Одессе. А где хлеб? А где молоко? А где... А про Херсон мы просто молчим.
Хорошо. Представьте себе сейчас ситуацию повар-секретарь. Это же вообще идеальный вариант.
Ну, в принципе, да.
Хорошо. А мы, знаете, пытались долго понять, про юридическую более-менее понимаем, а вот про политическую совсем не понимаем. Потому что в интернете такое количество данных по поводу вашей политической биографии. Ну, например, что в 99-м году вы были в общественно-политическом блоке «Вся Россия», это который первый предшественник «Единой России». Это правда?
Это правда. Но это очень смешная история.
Так.
Значит, у меня есть...
До сих пор смеемся.
Я смеюсь,
последний выбор отлично прошу.
Нет, это вот не надо путать. Угу, там да. Вся Россия с Единой Россией.
Ну, честно говоря, мы поняли. Да.
Вот. Значит, у меня есть приятель, пиарщик, который говорит: Миш, тут общественное движение создается. По-моему, я не помню, кто его возглавлял. По-моему, Примаков что-то, мне кажется. Значит, кто-то, кто мне очень нравился. Пойдем вот сам на учредительный съезд сходим. А мне было интересно, какая движуха. Пойдем. Я там побывал. Меня включили в какой-то там совет Все. Я был один раз на каком-то собрании. Я даже не в жизни съезд был. Какое-то собрание. Один раз я там побыл. Вот. И все. И больше я никакого отношения к этому не имею.
А не накалываете ли вы нас, Михаил Юрьевич? Вы занятой человек, значит. Конец 90-х. А пойдемте посмотрим на движуху. А пойдемте.
А я объясню. Мне в конце 90-х уже начало становиться скучно. Вы не забывайте одну вещь. У меня, значит, 97-й год. Мне 42 года. Я защищаю докторскую. Причем я такой один из самых молодых докторов наук на то время. Причем сразу скажу, что в то время интернета еще не было. Поэтому, так сказать, скопипастер. Мне было просто нет такой физически. Значит, 2000-й я уже профессор. Фулл профессор. То есть не по должности, не холодный, а полный профессор. Фирма работает. Мне стало скучновато.
Чего же вам не хватало?
Движухи.
Какой? Политической?
Да любой.
Да азарт, любой. Адреналин, вот это все.
Да, да. Что дальше-то?
Ну, можно...
Мне 2000 год, мне 45 лет.
Наверняка же предлагали какие-нибудь действующие партии, вот, значит, участвовать в выборах, может быть. Ну?
Нет, не предлагали. Ничего-то не помню я такого. Не помню такого.
Ну ладно, только не говорите, что в 2001-м, когда вы внезапно пошли на госслужбу, отказавшись от адвокатской деятельности, вам просто тупо скучно было.
Мне было скучно в адвокатской деятельности, это первое. Я просто хочу напомнить, сейчас это мало, опять-таки, кто помнит, в 2001-м, 2002-м и до 2003-го года никто на госслужбу не шел. Свободных хлебов на госслужбу никто не шел. Значит, у меня тогда журналисты просто вот как мухи на сладко на меня слетались, значит, и с вопросом, а зачем вам это надо? Причем люди не могли понять. Ну, действительно, у меня как-то я ответил одному журналисту, что там, вы же, в общем, по деньгам потеряли. Я говорю, да что вы, по деньгам я ничего не потерял. У меня сколько было, столько осталось. Только раньше было в час, теперь в месяц. Я пришел на госслужбу, у меня была зарплата $250 в месяц. В 2001 году. А адвокатствовал я за $250 в час. Значит, у меня деньги были. Я никогда не мечтал о личном самолете, яхте и так далее. У меня, так сказать, в этом плане с головой все в порядке. То, что, знаете, есть такая притча. Сократа как-то спросили. Скажите, а вот он богатый человек? Про кого-то. Говорит, я не знаю. Ну как же, у него же так много денег. Сократ ответил, а богатый не тот, у кого много денег, а тот, которому хватает. Вот в этом смысле я был богатый человек. Мне хватало, мне не было головной боли никакой. И я был недореализован. Вот так. Мне кажется, что-то еще могу. Это одна вещь.
То есть это тщеславие такое?
Нет, абсолютно нет.
Амбиции?
А вторая вещь, нет. Росла Наташка. Я к эмиграции, мое отношение к эмиграции, я вам только что сказал, мне было не безразлично, в какой стране она будет жить, в какой стране будут жить мои внуки. Я не знал, что их будет четверо, неожиданно. Вот. Я поверил в Путина. Вот Путин 99-й, 2000-й год. Меня же до этого звали два раза конкретно, один раз намеком. В 90-е годы.
Куда?
В Минюст.
Угу.
Вот. И я отказывался, потому что абсолютно, так сказать, я с той властью, я, зная немножко, так сказать, что происходило внутри, я себя там не видел.
А вот. Путину поверили?
В Путина я поверил.
Да. До сих пор верите?
Хороший вопрос. Да, верю. Если, так сказать, я вообще Фома неверующий. Вот. Но какие-то шаги меня... Очень мне очень нравятся. Какие-то я не понимаю. Просто не понимаю. Я не могу сказать, что они неправильные. Я их не понимаю. Потому что я, может быть... Знаете, вот я шахматист. Я просчитываю на 3 хода вперед. На просчете на 3 хода шаг неверный. Но уже несколько раз было, когда за эти 16 лет, когда на просчете на 3 хода вперед шаг был неверный, а на 5-м ходу выяснилось, что это был правильный расчет.
Слишком длинный гамбит. Хорошо, сейчас продолжим программу «Разбор полета». Михаил Борщевский у нас сегодня в студии. Через несколько минут вернемся.
Разбор полета.
21:36 столица. Продолжается программа «Разбор полета». Полномочный представитель правительства в высших судебных инстанциях Михаил Борщевский у нас в эфире.
Мы вот остановились как раз на 2001, когда вы говорите, я поверил в команду, в которую вольюсь. И говорили мы о неких стратегических вещах. Но вот тогда же еще нашлась выдержка из интервью газете «Известия». И там вы говорите, я никогда не был апологетом власти, но искренне верю, что у той команды, в которую я вольюсь, у администрации Путина есть конкретный шанс действительно продвинуться в сторону гражданского общества. В этом смысле вера осталась?
Ну, вы видите, спустя 16 лет я не меняю показаний. Я этот статус свой, естественно, не помню. Но, видите, значит, говорю правду, если так. Или память очень хорошая, или правду говорю. Смотрите. Мы всегда живем в ощущениях сегодняшнего дня. Станислав Лем говорил, что для того, чтобы понять систему, надо выйти из системы. Поскольку я немножко пописывал и пописываю, я научился абстрагироваться от реальности и взглядывать на ситуацию как бы со стороны, сбоку, выйдя из системы. Если мы сравним общество, в котором мы живем сегодня, с обществом, в котором мы жили там, в 99-м или 2000-м, то невозможно не признать, что мы сильно продвинулись в сторону гражданского общества. Просто невозможно не признать. А я вам могу сказать, у меня очень много претензий к судебной системе современной. Но сравнивая ее с судебной системой 2000 года, просто сравнить нельзя. Это просто несопоставимые вещи. А кто занимался взысканием долгов? Нам сегодня очень не нравятся риэлторы.
Коллекторы.
Коллекторы, прошу прощения, говорился. Коллекторы. Мне риэлторы тоже не нравятся, но коллекторы больше. А кто в 99-м, 2000-м взыскал долги?
Ну, те же самые, подозреваю, просто
бандиты.
С оружием.
Просто конкретные бандиты.
Хотя некоторые новости последнего времени с участием слова «коллектор» подразумевают, что методы не сильно изменились.
Уроды есть везде. Значит, там, судебная система. В Москве-то нет. А на местах криминалитет диктовал решение суду. Да? Сегодня диктует не криминалитет. Это уже хорошо. Некоторые губернии жили вообще, в Москву в упор не видели. Просто, так сказать, были такие княжества. Удельные княжества. Сегодня, по крайней мере, страна управляемая. Значит, СМИ. Да, СМИ были более свободными.
Ну, слава богу.
Нет,
вот
10
дней без
не
исключений.
Вопрос, не вопрос. СМИ были более свободными. Почему? Потому что не было собственников. У «Эхо Москвы» сегодня есть собственник. Но он вам дает дышать. У «Новой газеты» нет собственника.
А не симптоматично, что издание можно по пальцам пересчитать? В смысле, относительно дыхания.
Ребята, вы выбираете сами. Хочу свободы или хочу много денег.
Секундочку. Подождите. А почему мы должны
выбирать?
Чувствую, как нам сейчас сыро нелегко удержаться от особого мнения.
Смотрите, мы же с вами сейчас блестяще наблюдали ситуацию в Америке. Да?
Когда
все СМИ были за Клинтон против Трампа.
Ну, не все.
Ну, подавляющее большинство. Это при том, что он в масс-медиа, так сказать, не последняя фигура. У него там свои вроде телеканалы есть. Да? Это вопрос выбора. Это вопрос выбора в каждой профессии. Вы работаете на «Эхо Москвы», но вас наверняка возьмут на другую радиостанцию с зарплатой большей, чем вы получаете здесь. Но почему-то вы не уходите. Хотя многие с «Эхо» ушли, как вы знаете, лучше, чем я, знаете. Кто-то уехал, а кто-то просто перешел на другие радиостанции. Значит, а это вопрос индивидуального выбора. Чего ты хочешь?
Нет, ну, Михаил Юрьевич, ну, правда, честно, я все понимаю,
конечно. Для журналистов это так. А что касается СМИ как таковых... Слушайте, Гусев.
Что Гусев?
В свое время сообразил, что надо все акции выкупить. Вам может не нравиться содержание МК. В чем-то не нравится. Там желтизна, не желтизна. Там, это вопрос вкуса. Но это что, не свободные СМИ? МК?
Михаил Ильич, речь-то не об этом. Речь идет о том, что, во-первых, у нас нет телеканалов, да, федеральных, свободных. Это первое.
Так.
И второе, если уж мы говорим о смене работы, то давайте будем честными, идти особо некуда. Вот просто некуда идти. Я
выбор
просто вам
крайне
скажу,
ограничен.
У нас вот у журналистов выбора просто практически нет.
Может, у вас перепроизводство?
Нет, ну, поверьте,
полагаю, что в судебной системе
идти.
Тоже есть свои издержки. Да?
Нет, значит, я, поймите, я не хочу выглядеть таким, знаете, вот апологетом власти, как я сказал. Мне есть многие вещи, которые мне не нравятся. Но я просто понимаю, как устроен мир. Кто девушку ужинает, тот ее танцует. Значит, если есть телеканал, в который я вкладываю деньги, то я совершенно не хочу, чтобы на этом телеканале меня поносили.
Слушайте, да вы не имеете права указывать журналистам, что они
тут
могут,
либо гражданское общество, либо девочка танцует.
Свобода слова называется
вообще-то.
Законом определена.
Представим себе, что у меня есть деньги стать телеканал. Вы мне говорите, значит, создавайте телеканал.
Слушайте,
мы
я
вам
поняла.
Пойдем работать, ну. Но только имейте в виду, что мы будем вас мочить по-черному.
Конечно, если вы, значит, дайте нам повод вас мочить,
вопрос
будем
делать. Девочки, шли бы в лесом.
А когда
мои бабки меня мочить?
Когда начали
просто.
К вам приходили клиенты, те, о которых вы рассказывали, говорили, так, ну я, значит, плачу бабки, а вы тут вот делаете, что скажу. И вы скажете, вы с такими людьми дело иметь не
хотите.
Это что такое было?
То же самое.
Не та же самая история?
Нет, вопрос выбора. Это был вопрос выбора.
Ага.
Да, я просто не хотел иметь с такими иметь дело, и все, я выбирал, я отказывался от денег и не успел.
Все правильно, Михаил Ильич, только это не журналисты. Вот те, которые пойдут к вам за бабки танцевать, это не журналисты.
Не за бабки танцевать, только не трогайте меня.
Секундочку.
Меня не трогайте.
К вам как гипотетического владельца телеканала,
просто.
Если вдруг
решите
его купить.
Да,
танцевать
да.
за бабки, это не журналисты просто. Вот и все, вот, вот и вся разница.
Ну так устроен мир. Покажите мне пример, где он устроен иначе.
Ну как-то в масштабах, наверное, в степени есть различия.
Наверное.
Да, концентрации,
вот
управления.
А вот тут я умолкаю, поскольку я не очень хорошо в теме, я, так сказать, отошел от журналистики достаточно далеко, но могу вам сказать, что когда я в течение многих лет сотрудничал с «Эхо Москвы» и сотрудничал параллельно с «Российской газетой», ни там, ни там я никакой цензуры не испытывал. Ни там, подчеркиваю. И там были недовольны как в редакциях, так и среди потребителей моей продукции. Но я не испытывал цензуры.
Так это нормальная ситуация.
Это нормально. Поэтому, когда мне говорят, знаете, я очень люблю, когда там на телевизоре, в телевизоре идет обсуждение, у нас нет свободы слова.
Нет.
Классно. Когда это говорят в телевизоре, нет свободы слова, у меня возникает вопрос. Стоп, секундочку.
А когда в телевизоре...
А о чем мы да, это обсуждаем? Значит, когда была предвыборная кампания, Госман, да, Леня, конкретно мочил Путина. На федеральных каналах.
Это нормально. Вы не поверите,
нет,
это даже так должно быть.
Это нормально.
У меня конкретно.
Но при этом ситуация, я говорю, что у нас нет свободы слова.
Хорошо,
это нормально.
Свободу слова на канале. Когда в телевизоре намекают вашему коллегу, коллеге по адвокатскому цеху и по программе «Что, где, когда», что либо давайте вы будете защищать Савченко, либо вот...
Нет,
вот,
стоп, это другая история. Это абсолютно другая история. Абсолютно другая. Когда ты занимаешься адвокатской деятельностью, ты в принципе... не должен заниматься политической. И пока Илья осуществлял защиту Савченко и не делал политических заявлений, не публиковал политических блоков, да, все было нормально. Это был раз в год. Потом Илья начал, так сказать, заниматься политикой. Значит, я ему еще до всей этой истории два раза, я сам говорил, Илюш, ты выходишь за пределы профессии.
А адвокат не имеет права высказывать свои какие-то политические...
В рамках того дела, которое он ведет, не должен. Вспомните, был гениальный адвокат Шмидт, да, который защищал Ходорковского. Ни одного политического заявления. Потом, вот сейчас, так сказать, резко Ходорковского представляет Клюгвант. Блестящий адвокат. Ни одного политического заявления. Есть разница между твоей работой как адвоката и... политической деятельностью. И вот эта разница, она описывается вопросами адвокатской этики. Мне кажется, что основная проблема была в этом.
Хорошо, послушайте, у нас на эту тему и Сан Новиков говорил, и мы уже разбирались с этой историей. Давайте вернемся к вашему назначению тогда, в первом году, полномочным представителем правительства России в суде, что так, по-моему, в Конституционном, да, сначала?
Да.
Хорошо, но вы же, получается, выступаете адвокатом правительства.
Да.
Вы же не можете быть согласны с правительством во всем. с одной стороны, с другой стороны, вы же не можете защищать правительство, будучи с ним не согласны. Ну, это какой-то казус какой-то.
На самом деле очень, ну, не очень, но она, так сказать, разрешимая. Значит, я защищаю конституционность той или иной нормы. Я не могу защищать... Вот, например, есть статья 156 Уголовного кодекса, вот сейчас, предусматривающая там ответственность за жестокое обращение с детьми. Так как она сформулирована, это ужас. То есть за шлепок по попе можно сесть в тюрьму. За фразу «не будешь делать уроки, придет Бармалей и тебя заберет», можно сесть в тюрьму. Ну, вот такая формулировка, так она сделала. Является ли норма конституционной? В чистом виде – да. Но практика ее применения может оказаться неконституционной. Ну, пример того, что я сейчас приведу. Я специально беру такую отвлеченную норму. Так вот, за вот те 15 с лишним лет, что я представляю правительство в Конституционном суде, значит, мне в 90% случаев удавалось формировать позицию правительства так, как я ее вижу. Мне в этом плане везло с начальниками. Так сказать, мне всего один раз, один рукой для аппарата сказал, какую позицию занять. Приказал, какую позицию занять.
Вы подчинились? Вот.
Да, я подчинился. Ну, там не было вопроса социального права, там чисто была социалка такая. То есть, там, вот. Я ее занял и с блеском, с треском провалил дело в Конституционном суде, от чего испытал невероятное удовольствие. Больше мне указаний не давали. Потому что я предупредил, чем это кончится. Очень часто... Нет, почему? Мне сказали такую позицию занять. Там министр настаивал вот на такой позиции. Я с ним не согласился. Министр позвонил начальнику. Начальник сказал, не надо ссориться с министром, заметь эту позицию. Хорошо, проиграем дело. Проиграли. Больше мне таких указаний не давали. Значит, очень часто мне удается сформировать позицию ту, с которой я выхожу. Кстати, я могу сказать парадоксальную вещь насчет свобод. Значит, довольно часто мы расходимся либо в позиции, либо в аргументации позиции с Михаилом Валентиновичем Кротовым. Блестящим совершенно юристом, совершенно блестящим юристом, полпредом президента в Конституционном суде. Как вы понимаете, вот при том мире, который вы видите иногда, да, в Конституционном суде полпред правительства и полпред президента занимают разную позицию. И это нормально. Это ни у кого не вызывает шока, и там изжоги и так далее. Это нормально. Это, ну, два юриста три мнения, у нас два юриста два мнения.
Сходятся.
Вот. Не сходятся. Не сход... Часто не сходятся.
Количество, я имею в виду.
Вот. Значит, очень часто мне удавалось раньше менять ситуацию. Вот посмотрите заявление в Конституционный суд. Я помню очень хорошо, когда вице-премьером была Валентина Ивановна Матвиенко, за социалку отвечала, приходит в Конституционный суд заявление, жалоба. И я вижу, что они правы. Ну, правы они, ну, несправедливость допущена. То есть надо понять, что чехарду законодательства начала 2000-х. Я пришел к Валентине Ивановне, показывал, он говорил, да, согласен. И выпускали постановление правительства. Или законопроект носили, если речь шла о законе. Еще дело в Конституционном суде не успевали рассмотреть, а мы закон уже меняли. То есть, заявитель бывает прав. Вот сейчас у нас будет дело в суде, в Конституционном, где не буду говорить, какое, но неудобно. Но я вам могу сказать заранее, что я точно совершенно займу позицию заявителя. И буду утверждать, что решение правоохранителей неконституционно.
А как быть опять с границей? Вы для себя определили какое-то стечение обстоятельств, какую-то ситуацию, при которой вы решите уйти обратно на вольные хлеба с госслужбы?
Да, давно. Значит, ну, во-первых, к отставке я начал готовиться по совету своего одного друга.
Сразу?
В первый день, да. На второй день я начал готовиться.
Так там же еще все просто, там даже вещи собирать не надо.
Там была гениальная история. Значит, я довольно давно был знаком со Степашиным. Когда он был министром юстиции, а я адвокатом, вернувшимся со стажировки в США, значит, он меня пригласил, мы встретились, и, ну, разница, адвокат, да, и министр. И так чисто конкретно поговорили о том, как устроена американская правовая система, я ему рассказывал. То есть мы были знакомы. Мы не приятельства, не дружили, но были знакомы. И вот меня назначили первый день на работе. И, по-моему, вот, ну, там через 15-20 минут после начала рабочего дня звонок по первой вертушке. А для меня такая вертушка, это же интересно.
Что такое первая вертушка?
Это четырехзначные номера.
Телефон специальный, внутренний такой.
Вот, значит, я беру трубку, значит, звоню Степашин, и вот тут важный текст. Миша, я тебя поздравляю, но запомни, твой первый шаг к сохранению должности окажется твоим первым шагом к отставке. Вот 15 лет я думаю о том, какой он гениальный мужик, насколько точно он сказал. Никогда ничего не делал для сохранения должности и не буду делать. Работать буду только до тех пор, пока могу что-то менять, делать, улучшать и так далее. Вот, а как только почувствую, что я работаю в холостую, ну, нет. КПД может быть разный. В какие-то периоды был КПД там 80-90%. В какие-то периоды КПД был процентов 10-15. Но как только дойду до КПД паровоза, я уйду.
КПД паровоза это...
5%.
А, понятно. Спасибо большое. Слушайте, вот, да, наши слушатели... Очень много вопросов про что, где, когда задают. И тут у меня тоже есть вопрос. Мне казалось, что вы всегда занимали позицию знатоков.
Да.
Всегда. Не было ни одного случая, когда вы занимали
Нет,
позицию?
Нет, было.
То есть это все-таки было, но...
Да, иногда было. Но там ведь, понимаете как, во-первых, что, где, когда при Ворошилове, что, где, когда при Крюке, это две разные совершенно игры. Не по правилам, и по правилам, кстати, тоже, но по психологии.
Угу.
Значит, Ворошилов был врагом, не оппонентом, врагом знатоков. И, естественно, адвокатский инстинкт, он срабатывал. Я всегда был на стороне знатоков, потому что против них был Ворошилов. А Крюк, он над схваткой. Он не симпатизирует игрокам, он не симпатизирует особо телезрителям. Ну, в общем... Ну, он нейтральный. Он нейтральный. И поэтому, пока я был хранителем традиций, уже при Крюке, то тогда я мог порой занимать и позицию телезрителей. Но надо понимать еще одну вещь. Мы живем в мире реальных людей. Значит, среди знатоков есть люди, которыми я знаком, здороваюсь, они приятны. А телезрителей я не знаю.
Угу.
Поэтому психологически, субъективно, я на стороне тех, кто мне ближе.
Знакомых.
Ну да, ну это, хотите называть это кумовством.
Угу.
Вот. Но на самом деле...
Признаете все.
Ну, не могу сказать, что был всегда, всегда объективен. Вот. Но опять-таки это борьба. Ведь, понимаете, я же не подталкиваю, никогда не подталкивал ведущего к принятию решения. Я оппонировал его решение.
Да, поэтому про вас Ворошилов говорил, что зрители знают только одно, что Борщевский настоящий человек, а я гад ползучий.
Значит, у меня с Ворошиловым был такой хороший диалог, как его передачу. Он мне, мы с ним дружили. Это мало кто знает, но мы с ним реально очень дружили.
Честно, это было видно, ну, ладно, Михаил Ильич, это было видно по программам, потому что вы перекидывались колкостями, как старые друзья.
Ну, а потом заходили в дикторскую, матом друг друга крыли по полной
тоже
программе.
Как старые друзья. Да. А вы ругаетесь матом? Ой-ой-ой.
Я добавляю эмоций.
А.
Вот, скажем, отношения. Окраски, угу. Да. Я им не разговариваю. Ну, тут у меня за спиной все-таки 8 экспедиций, как вы понимаете, там 3 этажа построить, это руки с детства помнят, язык тоже. Так вот, прошу меня говорить, красная передача какой-то. Михайлович, а у вас вообще хоть какие-то принципы есть? Я говорю, да. Я принципиально беспринципный человек. Вот. И вот так, значит, мы с ним стебались довольно много. Так жестко стебались. Вот. Но это было противоборство. И, конечно, я был на стороне слабых. Это инстинкт.
А почему писать начали?
Есть очень хорошее выражение: писать надо не тогда, когда ты можешь писать, а когда ты не можешь не писать. Мне, тут еще есть пара минут. Я начал писать в 8 классе. Я написал 3 рассказа. И поскольку среди друзей семьи были люди, так сказать, не чуждые литературе, мой отец показал мои рассказы 2 людям: Павлу Антокольскому и Леониду Зорину. Значит, оба сказали, что перо у мальчика есть, но жизни не знает совсем.
Ну,
и поэтому профессию я выбирал. под то, чтобы жизнь узнать. Вообще, я хотел быть географом. Вот ходить в экспедиции, и пошел в школу на географов, в экспедиции походил. Но в МГУ меня прокатили по понятным для того времени причинам. И потом я выбирал уже профессию, опять-таки. Я дал себе зарок. До 30 лет не строчки. Ну, юношеский максимализм. И где-то вот в начале нулевых мне рассказали одну дико прикольную историю, дико смешную историю. И я решил ее записать. Ну, естественно, домыслив, дофантазировав. Вот. Вообще история такая. На коленях было написано несколько рассказов. Сейчас уже можно открыть секрет. Значит, я вашему коллеге Пархоменко, у которого было свое издательство, говорю: Сереж, посмотри, пожалуйста. Тут один мужик за зубцами пописывает, но стесняется показывать, потому что боится выглядеть графоманом. Сережа взял почитать. Утром мне позвонил. Говорит: я хочу это издавать. Кто это?
И тут вы признались?
И тут я признался. Вот, да, скажу, Сережа был сильно удивлен. Конечно, он блестящий редактор, и издатель, блестящий совершенно. Я ему очень благодарен. Ну, потом, как-то, так сказать, разошлись взгляды на книгоиздание. Я ушел в другое издательство. Он на меня обижен. Я обижен справедливо, потому что я был неправ. Но, в общем, вот путевку в жизнь он мне выписал.
Неужели вы сутки держали инкогнито, потому что были не уверены в себе?
Я очень... даже не люблю, слабое слово, ненавижу непрофессионализм. Ненавижу до дрожи. И у меня вот самая большая претензия к сегодняшнему миру, в котором мы живем, это мы живем в век непрофессионалов. Врачи не до врачи, водители не до водителей, журналисты не до журналисты, там юристы не до юриста. Это катастрофа. Катастрофа просто. Я понимаю, что это результаты обучения в 90-е, разгильдяйства, периода временщиков, так сказать, все понимаю. Но ненавижу это. И поэтому быть самому непрофессионалом для меня было страшно.
Михаил Ильич, полминуты осталось до конца программы. Скажите, вам когда-нибудь говорили ваши начальники или какие-нибудь высокие люди, выговаривали за эфир на «Эхо Москвы»?
Нет.
Нет?
Нет.
Это очень странно. Вы же не всегда занимали позицию.
Меня один раз, могу сказать честно, что один раз был звонок из администрации президента, когда меня попросили на несколько месяцев не трогать определенную тему, поскольку идут переговоры, и моя, так сказать, жесткая позиция по этой теме, она мешает переговорам, поскольку я полпред правительства. Просто не трогать, не обозначать. Ну, да.
Все, время закончилось, к сожалению. Спасибо большое. Михаил Борщевский в программе «Разбор полета».
Спасибо.
Разбор полета. Реклама.